Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне обстреляно подразделение армейской разведки, погиб военнослужащий. В Дагестане госпитализировано уже около 70 человек с подозрением на дизентерию. В Египте арестованы 2 человека по подозрению в причастности к недавним терактам. В Курчалоевском районе Чечни неизвестные обстреляли сегодня подразделения армейской разведки. По информации корреспондента «Радио Свобода», один военнослужащий погиб и 2 получили ранения. В Шелковском районе в ходе спецоперации задержаны 2 боевика из отряда Шамиля Басаева. В Нальчике в ходе спецоперации сегодня утром убиты, по уточненным данным, 2 боевика, которые скрывались в одном из жилых домов. Никто из сотрудников силовых структур и мирных жителей не пострадал. Как сообщил Интерфаксу прокурор Кабардино-Балкарии Юрий Кетов, уничтоженные боевики находились в розыске по подозрению в серии тяжких преступлений, совершенных на территории Чечни. В Дагестане, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции, госпитализировано уже около 70 жителей города Дагестанские огни. Большинство заболевших – дети. Предварительный диагноз – дизентерия. Причиной заболевания стала некачественная водопроводная вода, говорит представитель республиканского отделения Роспотребнадзора.
Проводилась замена части водовода Кайтак-Дагагни протяженностью 1200 метров. Конечно, это мероприятие не было предварительно согласовано с санэпидслужбой и не были проведена после этого дезинфекция и промывка водопроводных сетей,
заявила представитель Роспотребнадзора. По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело. Руководство горводоканала и глава администрации Дагестанских огней оштрафованы.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области арестованы 2 чиновника из администрации губернатора по обвинению в коррупции. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Александр Валиев.
Фамилии чиновников пока не разглашаются. Они уже отстранены от занимаемых должностей и арестованы. Каждому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России на мошенничество, совершенное организованной преступной группой либо в особо крупном размере, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 000 000 рублей, говорит Дмитрий Серебренников, помощник заместителя генерального прокурора Российской Федерации в УРФО.
Хищение государственных бюджетных средств в особо крупном размере. Изобличены первые заместители руководителя администрации губернатора Челябинска области и начальник управления протокола, а также администрации губернатора. В ходе расследования установлено, что они, действуя как организованная группа, похитили средства в размере свыше 11 миллионов рублей, которые предназначались для финансирования строительства высотного здания, пристроя к зданию правительства Челябинской области.
Заместитель генерального прокурора России Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу и направил его в суд. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В московском аэропорту Внуково при получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник таможни. Его имя пока не сообщается. За разрешение пропустить груз из таможенного терминала чиновник потребовал у предпринимателя $1000. По словам представителя прокуратуры, задержанный – организатор преступной группировки на Внуковской таможне. Генпрокуратура проводит сейчас масштабные проверки деятельности таможен по всей стране. В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
На главной площади киргизской столицы собрались около 10 тысяч человек. Демонстранты требовали выполнения предвыборных обещаний президента Курманбека Бакиева, немедленного проведения конституционной и судебной реформ, реальной борьбы с коррупцией и преступностью. Протестующим вышли президент Курманбек Бакиев и премьер Феликс Кулов. Бакиев заявил, что его с Куловым избрали 90% избирателей и что власть ни на шаг не отступит от предвыборных обещаний. Лидер партии социал-демократов Алмаз Атамбаев заявил с трибуны, что если руководство страны не выполнит требования оппозиции, то 27 мая на очередном митинге демонстранты будут уже требовать отставки президента и премьер-министра. По данным силовиков, во время митинга неизвестные подожгли казначейство, которое находится на 2 этажах Министерства финансов. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте арестованы 2 человека по подозрению в причастности к недавним терактам. Есть основания полагать, что эти 2 подвозили смертников на задание. 24 апреля в курортном городке Дахаб при взрывах были убиты 18 человек. 26 апреля были совершены нападения на миротворцев ООН и полицейских на Синайском полуострове. Тогда погибли сами террористы. Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, вновь заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад.
Разрабатывать ядерные технологии – этого хотят все иранцы, старые и молодые, мужчины, женщины и дети. Вы слышите их голоса, они поддерживают ядерную программу Ирана. Слушайте.
Ахмадинеджад считает также, что иранское досье должно по-прежнему заниматься Международное агентство по атомной энергии, а не Совет безопасности ООН. В пятницу Совет безопасности заслушал отчет МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран игнорирует требования прекратить работы по обогащению урана до 28 апреля. Заместитель главы иранского ядерного ведомства Мохаммад Саиди сказал, что экспертам МАГАТЭ будет разрешено обследовать любые объекты, если вопрос о ядерной программе будет возвращен в МАГАТЭ. В Центральной Индии майские повстанцы убили 13 заложников. Их тела были обнаружены местной полицией в штате Чаттисгард. Власти полагают, что это часть большой группы местных жителей, похищенных боевиками 25 апреля. Лидер коммунистической партии Фауста Бертинотти избран спикером Нижней палаты парламента Италии. Он смог набрать необходимое большинство голосов лишь в четвертом туре голосования. Кандидатура 66-летнего Бертинотти была предложена новым премьер-министром Романо Проди. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне обстреляно подразделение армейской разведки, погиб военнослужащий. В ходе спецоперации в Нальчике убиты 2 боевика. В Дагестане госпитализировано уже около 70 человек с подозрением на дизентерию. В центре Бишкека прошел многотысячный митинг киргизской.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Убийство армянского юноши, неубедительность виновности задержанного подозреваемого, вообще активность и безнаказанность ультраправых радикалов показывают, что в России экстремистские настроения растут просто ошеломительными темпами. Причем лидеры, ну так сказать, идейные вдохновители скинхедов не только не сидят на скамье подсудимых, но и активно работают, идут в ногу со временем. Технический прогресс подарил националистам прекрасную возможность агитировать, вовлекать в свои ряды пользователей интернета. По данным правозащитников, в России действует около 800 откровенных неонацистских сайтов. Недавно депутаты предложили ужесточить наказание за распространение экстремистских идей в интернете. Но не станет ли эта инициатива поводом к введению цензуры в интернете? Опять же, на днях был вынесен первый приговор за сетевой экстремизм. Кемеровский суд приговорил студента Константина Строкольского к 2 годам лишения свободы условно за размещение на своем сайте статьи, пропагандирующей деятельность национал-большевиков. Все-таки не тот это первый судебный процесс, который следовало бы начать, борясь с экстремизмом. Об экстремизме в интернете я буду беседовать сегодня с Владимиром Прибыловским, президентом информационно-исследовательского центра «Панорама», а также с Гавар Джураевой, возглавляющей фонд помощи «Таджикистан». Надеюсь, что к нам присоединится Александр Милицкий. Он создатель сайта «Независимый обзор провайдеров». Итак, действительно, найти в сети экстремистские сайты довольно просто. А что, действительно у правоохранительных органов связаны руки, они не могут привлекать создателей этих сайтов к судебной ответственности?
У них есть все такие возможности, во всяком случае, относительно некоторых сайтов, на которых все это в наиболее такой откровенной форме.
А почему тогда не делают?
Да нет желания, нет такой установки. Дело в том, что, несмотря на то, что сейчас, вот именно сейчас на глазах разворачивается показная кампания борьбы с фашизмом, государством. Само же государство, на самом деле, никакой последовательной политики противодействия экстремизму, фашизму, радикальному национализму, ксенофобии не проводит. Наше государство использует радикальных националистов, ксенофобов, как некий предлог для того, чтобы ограничивать свободы. А с ними самими оно не борется. Кстати, я бы не преувеличивал значение экстремистских сайтов Мне кажется, что в первую очередь ксенофобию распространяет телевидение, в котором не слезают с экрана Жириновский, Митрофанов. Митрофанов — это просто главный враг таджикского народа в России. Он всегда...
А Рогозин? Как же? Ну, отнимаете у него пальму первенства.
Рогозин, во-первых, Рогозина в последнее время не показывают. Во-вторых, Рогозин сравнительно с Митрофановым умеренный человек. Далее. Все передачи телевизионные, посвященные криминалу. Самая популярная московская газета «Московский комсомолец».
А вы думаете, это все сознательно делается?
Отчасти конкретными людьми сознательно, а политика... Ну вот, например, вернемся к «Московскому комсомольцу». Теоретически демократическая газета. Там желтая, но демократическая. Которая неоднократно публикует статьи, иногда очень хорошие и убедительные, против национализма, фашизма, экстремизма, ксенофобии. Тем не менее, в каждом номере «Московского комсомольца» мы видим там гости столицы с далекого юга, там опять совершили преступление. В каждом номере. Что в глазах читателя важнее? Вот это вот ежедневное долбление на мозги, что все преступления в Москве совершаются выходцами с юга, или отдельные статьи там хороших авторов. Конечно, вот эта вот ежедневная политика, она более важна.
Давайте подключим к разговору Гавар Джураева. Вы, наверное, не понаслышке знаете об отношении сотрудников милиции к жителям, ну, не только Таджикистана, но и Средней Азии вообще. И вообще к людям, как сейчас модно стало говорить, с неславянской внешностью.
Вы знаете, я с некоторыми из того, что вы сказали, я согласна с не совсем тем, что вы сказали, потому что у меня есть ощущение, что власть начинает осознавать опасность радикализации, экстремизма и вот этих признаков фашизма, и какие-то подвижки в этом направлении есть, они исходят и от президента России. Но, к сожалению, за вот эти последние 10 лет выстроилась такая система, которая опускается до того бытового национализма, система, состоящая из представителей власти в том числе. И вот вы спросили, у «Комсомольской правды» последний раз напечатала карикатуру, где Россия выглядит большой такой коровой карикатурной, вокруг которой СНГ-овцы в своих национальных костюмах облепили ее и тащат молоко в разные стороны. Вот концептуально это совершенно неправильное видение того, что делают здесь представители того же СНГ. Я занимаюсь трудовыми мигрантами, поэтому для меня проблема ксенофобии – это прежде всего нелегальная армия людей из разных стран СНГ, которые оказались настолько мифологизированы по всему вреду, который они наносят России, что меня не удивляет движение, допустим, того же Белова. Они как бы озвучивают настроение, которое уже есть в обществе. И вот осознание того, что эти настроения уже есть, и осознание того, что бороться с ними только запретительными мерами невозможно, конечно, надо лишать права озвучивать радикальные идеи в прессе, потому что демократическая пресса в том числе очень ответственна за все то, что произошло сейчас, за все те убийства, которые происходят, она тоже ответственна. Ибо и озвучивая вот эти мифы, она тем самым создавала образ врага, нелегального иммигранта. В подавляющем большинстве статей были против, который приезжает, и от него такой громадный вред России, что его можно убить, его можно депортировать, его можно ударить, и можно сделать все, что угодно. Ибо он находится вне закона, он нелегал. А всякий нелегал становится рабом. И мы уже говорили о появлении на территории России целой армии добровольных рабов. Люди, которые вынуждены приезжать сюда зарабатывать на хлеб, выполняют самую тяжелую работу, за копейки обустраивают Россию, кормят громадное количество создавшейся уже такой полукриминальной структуры вокруг себя и оказываются самыми уязвимыми перед теми, кто считают, что они возрождают Россию. Возрождать Россию на образе врага легко, это объединяет наиболее радикальные силы, но, к сожалению, делать врагами ту же самую трудовую миграцию, это в корне своем неправильно. Хотя я согласна тем, что появление криминального обслуживания и рэкета армии нелегальных трудовых мигрантов вызвало и ответную криминализацию этнических сообществ, которые приезжают на территорию России. И мы фиксируем факты достаточно чудовищные со стороны национальных общин, то, что происходит на территории России, и им не придается такого националистического оттенка, потому что, ну вот мы, бедные, приехали сюда работать, и вместе с тем есть, конечно, криминал, и нас озвучивают, подчеркивают, что эти люди приехали сюда вредить. Это все есть. Но чтобы с этим бороться, национальным общинам, прежде всего, придется разобраться в ситуации с самими собой. И вместе с властью, вместе с правозащитниками, вместе со всеми теми, кто заинтересован, искать, как выходить из этого тупика, в который мы втягиваем всех. Сейчас пришло самое время предложить власти осознанную, продуманную, просчитанную модель той же самой миграционной политики, которая основа ксенофобии сегодня на территории России.
Хотя у нас миграционная политика неразумная, в ней много ошибок, но я считаю, что ошибки в миграционной политике – это десятая причина ксенофобии. Первая причина – это война на Северном Кавказе, вторая причина – это политика телевидения, ну а дальше там взраты империи и так далее. И где-то в этом ряду находятся и ошибки в миграционной политике, но это не первое и даже не третье место.
Как-то мы вообще вывели за скобки сайты интернетовские, а тем не менее...
Ну, можно вернуться.
Давайте вернемся. Да, давайте все-таки вернемся к сайтам, тем более, что к нам присоединился Александр Милицкий, долгожданный. Он является совладельцем сайта «Независимый обзор провайдеров». Александр, тогда сразу к вам такой вопрос. Я думаю, что для вас не секрет, что в российском интернете существует множество сайтов экстремистского содержания. Почему, по вашему мнению, провайдеры не удаляют подобные сайты?
Понимаете, проблема заключается в том, что провайдер, который пытается действовать в законодательном поле, он, по большому счету, не имеет права удалить сайт по чьей-либо жалобе. По нашему законодательству он может сделать это по решению суда, и никак иначе. То есть ситуация, в общем-то, достаточно стандартная, общеизвестная, такого рода прецеденты были. Если кто-то обнаружил экстремистский сайт в интернете, подал заявление в правоохранительные органы, и оттуда присылает провайдеру запрос, судебное постановление о том, что этот сайт должен быть закрыт, то провайдер, безусловно, его закроет, предоставит правоохранительным следственным органам любую необходимую информацию, касающуюся, ну, все в соответствии с действующим законодательством. А без решения суда закрывать какие-то сайты по произволу, это, извините меня, некоторым образом не лезть ни в какие ворота.
Хорошо, скажите, такой вопрос. Сейчас депутаты собираются ужесточить законодательство в этой сфере, по крайней мере, хотят сделать поправки в закон об экстремизме и ужесточить наказание за публикацию экстремистских призывов в интернете. Многие говорят о том, что это вызовет своего рода цензуру в интернете. Вот как вы оцениваете вот подобную законодательную инициативу?
Ну, что касается цензуры в интернете, вряд ли. Все-таки эта среда достаточно свободная и слабо подверженная внешнему контролю. Мне представляется, что основные проблемы здесь могут возникнуть не в области, собственно, законодательства как такового и не в области той или иной степени тяжести наказания, сколько в практике правоприменения. Потому что случались уже не далее, как в этом году, прецеденты, когда вот в связи с этими новыми видениями некоторые операторы связи сносили сайты, блокировали просто там по звонку по телефону мы из правоохранительных органов и так далее, это, естественно, не лезть ни в какие ворота. Вызывает, безусловно, в основном опасения эта часть. Как все это будет играться? Это тема очень интересная и непростая.
Скажите, а вот мне интересно ваше мнение человека изнутри, да? Вот многие, вот, например, опять же, вернемся к пресловутым правозащитникам, говорят, что даже существуют определенные провайдеры, которые, не могу сказать, что они разделяют, допустим, какие-то взгляды различных ультраправых радикалов, но тем не менее как-то уж так случается, что именно под одним и тем же провайдером существуют экстремистские сайты, например, у одного провайдера их больше, у другого меньше. Вы наблюдали какую-то связь здесь или нет?
Да, безусловно, такая логика есть, и она очень парадоксальна. Дело в том, что наибольшее количество спорных материалов, это относится не только к там, какой-то экстремистской тематике, это относится и к разного рода порнографии, контрафакту и так далее, наибольшее количество спорных материалов размещается на серверах тех провайдеров, которые являются наиболее законопослушными. Именно по той самой причине, что законопослушный провайдер не станет удалять сервер своего клиента по неважно, доносу, телефонному звонку, возмущенному письму коллективу трудящихся и так далее. Для него потребуется там, для полного удаления судебное решение, для там, временного приостановления, как минимум, запрос из следственных органов на там, время проведения следствия. Те компании, которые не столь четко стоят на правовых позициях, они могут дать слабину просто для того, чтобы не связываться. В принципе, это себе дороже, поскольку по нашему законодательству провайдер не может просто так отказать клиенту, тем более, который заплатил деньги в предоставление услуги, и здесь он рискует нарваться на серьезные неприятности, если, в свою очередь, обиженный клиент подаст на него в суд вплоть до отзыва лицензии, а это потеря деятельности, потеря бизнеса, невзирая там на огромные деньги, которые там были вложены в строительство оптоволоконных линий, там дата-центров и так далее. Поэтому здесь, как ни смешно, вот в этой ситуации большая часть экстремистских сайтов...
Парадоксальная ситуация складывается.
Да, да, именно, именно. И здесь ситуация очень простая. Обычно что делают люди, которые сталкиваются с каким-то сайтом, вызывающим их возмущение? Они начинают сначала жаловаться провайдеру, который, будучи законопослушным, их вежливо разворачивает. Потом они начинают жаловаться на провайдера, опять-таки, не в правоохранительные органы, а там в прессу, бить во все колокола и так далее, что является абсолютно бесполезным занятием. Вместо этого в такой ситуации нужно делать банальную вещь. Нужно написать заявление на то, что вот существует такой-то экстремистский сайт с таким-то и таким-то содержанием, подать его в правоохранительные органы, а дальше все уже пойдет по некоему механизму, который, слава богу, у нас законом описан. То есть правоохранительный орган обращается к провайдеру с запросом, тот предоставляет им необходимую информацию и так далее.
Понятно. К сожалению, вот вы не слышали нашу предыдущую беседу с Владимиром Прибыловским и Давар Джураевой. О том мы говорили, что как раз сотрудники милиции не расположены к тому, чтобы помогать в расследовании подобных дел. И, как правило, могут даже и закрывать глаза на какие-то сайты экстремистского содержания.
Но, понимаете, вот на эту тему существует прокуратура, осуществляющая надзор, существует суд, существует служба внутренней безопасности, МВД и так далее, и так далее, и так далее. То есть те органы, которые должны осуществлять контроль над деятельностью милиции. Извините, операторы связи, те же провайдеры, к числу этих органов не относятся. По-другому, извините, наша Конституция просто не предусматривает.
Спасибо. С очень четкой правовой позицией Александр Милицкий, совладелец независимого обзора провайдеров. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Об экстремизме в интернете я продолжаю беседовать с Владимиром Прибыловским, президентом информационно-исследовательского центра «Панорама», и Гавар Джураевой, возглавляющей фонд помощи Таджикистан. Думаю, что, Владимир Валерьянович, вы, наверное, поддержите призыв к соблюдению закона по отношению к провайдерам. Однако, что касается реализации на практике статей Уголовного кодекса, запрещающих проявление экстремизма, в том числе экстремистских сайтов, вы, наверное, отнесетесь довольно скептически к деятельности правоохранительных органов в этом направлении.
Вот я приведу пример. Вернее, два примера, которые показывают отношение власти к экстремизму в интернете. Причем эти два примера относятся, можно сказать, к одной и той же партии. Есть такая партия, преимущественно в Петербурге, партия «Свободы». Возглавляет ее бывший капитан милиции и бывший депутат Ленсовета Юрий Беляев. У этой партии есть несколько сайтов, в том числе на основном сайте партии «Свободы» есть такая хроника «Белых патрулей», где, ну, правда, вот два дня назад эта хроника исчезла, но она и раньше исчезала, потом снова появлялась.
Что это за белые патрули такие?
Это, возможно, это миф. Но вот в соответствии, так сказать, с мифом, который пропагандирует партия «Свободы», существуют, в первую очередь, в Питере, а также и в других городах, люди, которые, там, скинхеды и прочие русские националисты, которые патрулируют вечером улицы и зачищают столицу от биомусора. Биомусор – это, значит, инородцы, панки, там поклонники негритянской музыки, которые отождествляются в том числе с наркоторговцами. То есть именно на сайте партии «Свободы» было заявлено, и там до сих пор утверждается, что там 9-летняя таджикская девочка убитая из семьи наркоторговцев, поэтому пострадала. Вот недавно, значит, покушение на 9-летнюю
мулатку. Жириновский это озвучил.
Жириновский
в прямом эфире.
Это по телевизору. Просто вот все последние убийства и нападения в Петербурге, они там перечислены были в этой хронике, и откомментированы в положительном духе. То есть вот, там примерно так, очередной инцидент, как описывается. Новый успех белого патруля. Там черный наркоторговец, может, застрелен там. И так далее. Эта хроника висит несколько месяцев. Вот иногда она исчезает на несколько дней. Вот. А далее. Член этой же самой партии «Свободы», некто Втулкин, правда, исключенный из партии «Свободы». Так вот, этот Втулкин в интернете же объявил о том, что он приговорил к смертной казни губернатора Санкт-Петербурга от имени той же самой партии «Свободы». Двух месяцев не прошло, как Втулкин был арестован и уже сидит. То есть призывать убивать негров можно, негров, таджиков и прочий биомусор. А вот губернатора нельзя приговаривать к смертной казни, хотя это Втулкин, конечно, слегка с приветом. Вот это показывает отношение власти. Вообще, на самом деле, насильственные преступления на почве ксенофобии, они в некотором роде часть общего кризиса правоохранительной системы в нашей стране. На самом деле, в Германии еще там пару-тройку лет тому назад скинхедов было больше, чем в России. Сейчас, может быть, уже в России побольше. Но еще вот совсем недавно их там было больше, но...
Там произошла реформа?
Нет, просто преступлений гораздо меньше, совершаемых скинхедами. А когда эти преступления совершаются, а были ужасные совершенно преступления, там
нападения... Это поджоги домов, где турки жили.
Да. Они практически всегда наказываются. У нас же все безнаказанно. То есть, на самом деле, я всегда говорил, еще там, начиная с начала 90-х годов, но тогда это было в форме благого пожелания. У нас милиционер должен получать $1000 в месяц и вылетать из органов при малейшем нарушении с его стороны. Ну, это было чисто благое пожелание, потому что у государства не было денег. А вот сейчас, вместо того, чтобы отдавать эти стоп-фонды в облигации других государств, вот, на самом деле, один из главных национальных проектов, который должен был бы быть, это вот реформа правоохранительных органов, в первую очередь то, что я сказал. $1000 или вылетаешь. Это, конечно, не решит проблему в течение года-двух, но в течение 10-15 лет это очень снизит накал ситуации. Как вообще с преступлениями, так и с преступлениями на национальные расовые
почвы. Вы понимаете, вы причины и следствие. Следствие – это то, что творится в правоохранительных органах, потому что они имеют дело с незащищенной армией людей, правда? И они должны применять к этим людям карательные, опираясь на закон, карательные функции выполняют. Если они будут защищать, все повернется в то русло, в которое надо. Потому что когда он хватает человека без регистрации, он должен его уже наказывать. А легче всего прийти на строительную площадку, собрать оттуда рабочих по договоренности с каким-нибудь турецким работодателем и увезти их, и за счет бюджета России отправить домой. Вы посмотрите, в принципе, прекрасная проведенная кампания по легализации по месту работы, эксперимент, он захлебывается, мы не знаем, во что он выльется. Будут ли, наконец, легализованы эти люди разных национальностей на территории России или не будут? Будут ли к ним относиться некарательно? В том числе и внизу скинхеды тоже карательно относятся. Они думают, что они их обкрадывают, они воруют, они вредят. Поэтому это все следствие. Вот надо начинать с изменения законодательства, с введения, считать этих людей людьми. А потом дальше вся система будет под это подлаживаться. И уже можно наказывать милиционера за то, что он наказал человека с легальным пребыванием здесь.
И наказать милиционера за то, что он стоит, отвернувшись, когда при нем эти подонки избивают прутами человека. Это сплошь и рядом происходит. Милиция предпочитает не видеть просто эти насильственные действия.
Да иногда и боятся, особенно если человек там 5-6, а он один там или два молодых.
Они предпочитают пойти там пограбить пьяных, чем...
Если милиция может себе позволять, да, перегиб в карательных действиях по отношению вот к нелегалам, вырабатывается тот самый рефлекс милиционера, который уже потом не различает, с кем он имеет дело, и прежде чем разговаривает, он пускает в ход кулаки. С чем мы сталкиваемся тоже все чаще в последнее время. Вот 12-летний мальчик был, до этого женщину подтащили, которая защищала собак, она в синяках. Мне было стыдно слушать, что она, оказывается, избивала троих здоровенных мужиков вот такой маленькой сумочкой.
Но это, как правило, на самом деле бывает главная причина, да, потом задержание или арест, когда сотрудники милиции составляет протокол о том, что якобы имело место избиение их или, я не знаю, например, сопротивление сотрудников милиции. Вот да. Очень часто, да, они...
Я человек вполне славянского, ну, там, славяно-тюркского происхождения.
Подтверждаю.
И не похож на кавказца и среднеазиата, но меня за последние 15 лет неоднократно милиция била и грабила.
Даже так?
Да.
Вы знаете, мне повезло больше. Если мы добираемся до отделения милиции и разговариваем с ними о ситуации, представляя в данном случае общественную организацию, то, как правило, у нас дальше складываются очень хорошие отношения, просто нас не хватает. Поэтому мы призывали национальные общины теснее работать, работать не только по культурным программам, но и работать по защите.
Спасибо. Итак, о главном нереализованном национальном проекте, о защите нелегальных мигрантов, а также об экстремизме в сети и не только, я беседовала с президентом информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским, а также с Гавар Джураевой, возглавляющей фонд помощи «Таджикистан».
Я за то, чтобы национальным проектом была реформа правоохранительных органов.
Так об этом и говорим.
Неизменный закон о нелегальных миграции, поверьте мне, никакая реформа не поможет. Она тоже будет иметь карательный характер только.
Спор по поводу введения смертной казни в России между правозащитником Валентином Гефтером и режиссером Алексеем Германом слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчилоевском районе Чечни неизвестные обстреляли сегодня подразделения армейской разведки. По информации корреспондента «Радио «Свобода», один военнослужащий погиб и 2 получили ранения. В Дагестане, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции, госпитализированы уже около 70 жителей города «Дагестанские огни». Большинство заболевших – дети. Предварительный диагноз – дизентерия. В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции. Тысячи участников акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью, отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, вновь заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая сегодня в Тегеране, Ахмадинеджад заявил также, что иранским досье должно по-прежнему заниматься Международное агентство по атомной энергии, а не Совет безопасности ООН. В центральной Индии майские повстанцы убили 13 заложников. Их тела были обнаружены местной полицией в штате Чаттисгардх. Власти полагают, что это часть большой группы местных жителей, которые были похищены боевиками 25 апреля. В Ираке к югу от Багдада сегодня похищены и убиты местный полицейский и его брат. В пригороде иракской столицы взорвалась бомба, заложенная на пути следования полицейского патруля. Один сотрудник полиции погиб и 2 ранены. В Египте арестованы 2 человека по подозрению в причастности к недавним терактам. Есть основания полагать, что эти 2 подвозили смертников на задание. Лидер компартии Фауста Бертинотти избран спикером Нижней палаты парламента Италии. Он смог набрать необходимое большинство голосов лишь в 4-м туре голосования. Его кандидатура была предложена новым премьер-министром Романо Проди.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Совет Европы в очередной раз напомнил России, что она не выполняет международных обязательств. Выступая в Петербурге на праздновании столетия Государственной Думы, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден заявил о необходимости отмены смертной казни в России. Россия является единственным членом Совета Европы, который не ратифицировал протокол номер 6. Официальная отмена смертной казни укрепит позиции России в Совете Европы, намекнул председатель ПАСЕ и подчеркнул, что это уместно сделать в год столетия Госдумы, то есть в 2006 году. Тем более, что первая Российская Дума отменила смертную казнь в стране. Однако Россия не торопится отменять смертную казнь. Общественное мнение против этой инициативы. Да и многие сегодняшние парламентарии, в отличие от представителей Думы начала прошлого века, являются активными сторонниками смертной казни. Итак, нужно или нет отменять смертную казнь в России? Этот вопрос я задаю гостям сегодняшней программы, директору Института прав человека Валентину Гефтеру и режиссеру, народному артисту России Алексею Герману. Валентин Михайлович, давайте с вас начнем. Ваша позиция, как позиция большинства правозащитников, известна. Необходимо отменить смертную казнь. А почему?
Ну, это долгая и, конечно, очень нелегкая тема для размышлений, именно для размышлений, а не для пропаганды, потому что пропагандой занимаются как раз быстрее сторонники отмены моратория на смертную казнь. Я имею в виду, конечно, Алексея Юрьевича, а тех популистов, которых вот можно легко перечислить по известным пальцам, Зюганов, Жириновский, Рогозин, Райков и так далее, которые по-настоящему никак в серьезную дискуссию по этому вопросу не вступали. Теперь по существу дела. Есть юридические основания, о которых, может быть, мы немножко поговорим, но о которых вообще довольно много сказано. И это обязательство перед Советом Европы, вот о чем вы говорили, и это обязательство перед собственным народом, которые записаны в Конституции и в других юридических постановлениях, скажем, там, Верховной органа судебной власти. Но есть и другие аспекты, и логические, и, я бы сказал так, этические или моральные, как хотите, и даже религиозные. Я имею в виду все за отмену смертной казни, потому что супротивное мнение, так сказать, не мне аргументировать.
Валентин Михайлович, так ваши вот аргументы скажите.
Мы читаем это мнение такого правоведа и специалиста, как Тамара Морщакова, о том, что де-факто, по крайней мере, точно, потому что мы подписали и Венскую конвенцию о том, что подписанные договоры не должны не работать впротив, так сказать, сути того, что в них написано, а мы его, еще раз говорю, шестой протокол подписали. И другая ее позиция о том, что конституционная норма, записанная в статье 20 Конституции, о том, что смертная казнь отменяется только до определенного момента. И этот момент де-факто, 10 лет несовершения смертных приговоров уже совершился. То есть практически в России нет смертной казни. Давайте будем говорить честно. Хорошо это или плохо? И это значит, что мы конституционную норму должны выполнить до конца.
То есть получается, что даже юридически смертная казнь
отменена? Я считаю, да. Это может быть не безусловная точка зрения. Я говорю, что это определенные части юристов и правозащитников, но я уверен в том, что это так. Но это главное, может быть, вернее, первое, но не единственное.
Валентин Михайлович, давайте дадим слово Алексею Юрьевичу. Я знаю, что у Алексея Германа довольно сложная позиция по поводу отмены смертной казни.
Ну да, конечно, у меня довольно сложная позиция. Мне не хочется ни в чем уподобляться Рогозину или каким-то другим людям. Мне не хочется, так сказать, стать реакционером и существом, которое ложиться на рельсы для того, чтобы остановить какой-то прогресс в хотя бы гуманитарных каких-то начинаниях в нашей стране. Но я считаю, что у нас в стране общество как-то так поделилось на теоретиков этого самого дела, что, мол, где нельзя, не надо, ни к чему не приводит, количество преступности и убийств не смягчается и не сокращается в связи со смертными казнями и так далее. И людьми, которые непосредственно пострадали. Ну, вот совсем недавно мой друг, доктор, профессор Бодров, передал мне письмо от своего доброго знакомого, у которого, когда тот был в командировке, вырезали всю семью. Детей, папу, маму, жену. И при этом пытали, потому что считали, что человек богатый, этого не было. Всех пытали. Допустим, эти люди, совершившие это, сделали это не один раз. Видите ли, когда я работал над картиной «Мой друг Иван Лапшин», то я устроил скандал тогдашнему начальнику милиции, что мне ничего не показывает, меня все скрывает, и я должен по каким-то аналогичным детективам воспроизводить жизнь. А он мне сказал, а чего, собственно, вам не показывают? У нас ничего нет, что есть, мы вам и показываем, у нас с преступностью хорошо. Я говорю, а вот 4 дня назад, как мне сообщили, в больнице Крупской оперировали девочку, которую преступники сначала изнасиловали, а потом ложкой вынул у нее глаза. Значит, он засмеялся, значит, начальник милиции, сказал, а, это где доктор-то упал в обморок. Ну, ладно, говорит, я поговорю с прокурором. И меня допустили до банды, это была такая, называется, банда Шамиля. Они огромные люди были, борцы, которые просто так убивали. А потом пили кровь с водкой, мешали, потому что иначе кайфа не хватало. И вот, когда ты думаешь, что погибает таким образом твой отец, брат, сын, а эти люди, в общем, без воображения, для них это самое пребывание в этих белых лебедях, в этих тюрьмах пожизненных, для них это ничто. Потому что, может быть, к старости и будет что. Но покуда что ничто. Потому что, если они сильные, если они будут, у них телефоны, будут у них все что угодно при нашей системе организации всего этого дела. Есть надежда на перемены в обществе, что их и выпустят там через 10 лет и так далее. И мне при всем желании присоединиться к тому, что смертную казнь надо отменить, при всем моем желании, я считаю, что должны быть какие-то статьи, много лет проверенные. Прокурор, если он неправильно опознал, потому что у нас, говорят, было расстреляно 7 щепотил. И я сам как-то в Риге столкнулся с корреспондентом литературной газеты, который рассказывал мне, как людей уже почему-то не расстреляли, совершенно непонятно, за убийство кровожадное на побережье. Они были все изломаны, а потом поймали настоящую банду. Перед теми даже не извинились. Это все другой разговор. Менталитет России состоит в том, что без смертной казни мы будем получать помноженную преступность. Смертную казнь нельзя применять в политических историях. Даже какие бы там ни происходили зверства в Чечне, это, тем не менее, так сказать, политическая борьба, а не уголовная. Это не считаясь еще в каком-то... Но вообще лишить Россию смертной казни должны не мы, а неуважаемый институт правозащитников, а надо собрать людей, родственники которых, родные и близкие, пострадали страшно от этих убийц, и пусть проголосуют они, потому что мы такие надмирные интеллигенты.
Алексей Юрьевич, можно я сразу вам возражу, перебивая Кристину? На меня одно из наиболее сильных моих впечатлений вот в этой вот аболиционистской борьбе против смертной казни произвел приезд в Москву группой от Amnesty International из Штатов отца девушки, погибшей в теракте в Оклахоме от рук этого убийцы, которого потом осудили на смертную казнь, который был одним из лидеров кампании отмены смертной казни не только вообще, живой отец жертвы, но и отмены именно этому террористу. И знаете, то, с каким чувством, не логикой даже, он говорил, это перекрывало все и доводы юристов, и знаменитый этот фильм с Сьюзан Сарандон «Приговоренный идет», который посвящен тоже вот этой теме. Вот это на меня даже в жизни произвело гораздо большее впечатление, чем, может быть, та логика, которую я сейчас готов изложить в ответ на ваши вот слова.
Я только одно хочу сказать. Америка действительно верующая страна. Мы страна, притворяющаяся, что мы верующая. То есть, конечно, определенное количество людей, которые искренне верят. Но эти выложенные на высокие груди кресты у наших дам и хождение в церковь вообще ничего не обозначает. Мы страна, не вышедшая из атеизма. Поэтому, что возможно в верующей стране, то невозможно у нас.
Алексей Ильич, но ведь в этой верующей стране казнят, как нигде в других западных странах.
Да, я понимаю, да.
Понимаете, поэтому это дело... Я как раз вот только хотел привести такой аргумент, что если мы страна атеистическая, то тогда мы должны прибегать там, к рациональным доводам или каким. Но наши же популисты, которые радеют за возобновление смертной казни, очень часто ходят в церковь и общаются именно с людьми или выцерковленными,
ну,
или
как
около.
Наши популисты потянулись просто из райкома в церковь, да. Но это мы...
Но давайте мы привлечем с вами, хотя при разности позиций, нашу, так сказать, церковную иерархию. И вы знаете, какой аргумент на меня еще один произвел большое впечатление? Это когда я читал некую статью уже теологов почти, иудео-христианского, так сказать, происхождения, которые говорят, ведь смертная казнь – это акт милосердия по отношению к казнимому. На самом деле ведь только, так сказать, высший суд может все расставить на свои места. И это не акт справедливости. Это все-таки акт мести.
Прошу прощения, что встреваю в ваш разговор.
Конечно.
Можно я продолжу? Алексей Юрьевич, вы многие годы работаете, кропотливо работаете над фильмом «Трудно быть Богом» по роману братьев Стругацких. Верующие люди считают, что один Бог может решать, кого казнить, кого миловать. А все попытки в истории взять на себя, ну, что называется, Божьи полномочия, или думать, что ты являешься исполнителем Божьей воли, в принципе, они же заканчивались страшными репрессиями. Вот вспомните хотя бы те же самые средние века, инквизицию.
Это верно, но все дело в том, что я бы, повторяю, я бы рад бы быть с вами, если бы я это не видел, этих людей. Я был бы рад к вам присоединиться всей душой, но я сфальшивлю, потому что менталитет России, менталитет русского человека, он другой. Хотя, в принципе, я не очень тоже понимаю, какой такой добрый менталитет у голландца, у какого-нибудь, тоже, что называется, себе напозволяли в жизни. Но наш менталитет состоит в том, что и наше государственное устройство, при котором, повторяю, он будет сидеть сотовым телефоном, в результате там через какое-то количество лет. Я считаю, что мы, исходя из этой логики, должны были бы помиловать, ну не помиловать, во всяком случае, не казнить героев процесса в Нюрнберге. Мало ли кого не казнить. А другое дело, что это должно применяться очень редко, но в каких-то значительных и страшных делах, отнявший множество жизней зверски, должен понести наказание. Бог наказывает. Я не хочу, так сказать, как бабушка, значит, тут что-то такое. Если бы, не дай, конечно, Господи, у кого-то из моих близких друзей или у меня случилось бы такие несчастья, как случается у нас все время на территории России, я бы хотел только смерти. И не мгновенной. А просто зачитали, повели, поставили и выстрелили в затылок, как это у нас происходило, и получили бы 12.50, по-моему, была оценка у прапорщика. Я понимаю, что сейчас 5 моих друзей, во всяком случае, не меньше, позвонят мне с криками, что я сошел с ума, и что я, значит, взбесился, и так далее. Но я тут, что называется, никак не могу сханжить и сказать, да-да, вы меня убедили, я с вами согласен.
Хотел вам еще привести один, ну, не знаю, как аргумент, просто рассуждизм, связанный вот с чем. Ведь можно, правда, идти по голландскому, так сказать, пути. Вспомните, когда убили кинорежиссера Теон Ван Гога, правда, по политическим или там по религиозным мотивам, чтобы говорить, что за это не надо казнить, ну, голландцам и в голову не пришло за это, так сказать, даже приговаривать, даже поднимать вопрос. В то время как те же американцы сейчас обсуждают, убивать или нет этого террориста, не участвовавшего в, так сказать, в теракте 11 сентября.
Не убивать, потому что он для меня, потому что он не участвовал.
Да.
Он болтун.
Ну, он не только болтун, он готовился. Но...
Ну да, готовил, да, не готовил. Ну, он но, этого да. не сделал.
Да.
И за слава Богу. Убивать нельзя.
Да.
Алексей Юрьевич, то есть вы считаете, что нужно ввести смертную казнь в каких-то только исключительных случаях?
Только
да, для людей?
Исключительного зверства известного народу всему, чтобы, ну, хоть кто-то как-то, они сидят на суде в этих клетках, выслушивают себе эти пожизненные приговоры с ухмылочкой.
Алексей, знаете, ну, вы же сами привели пример Чикатило, или Витебское дело, помните, старое.
Я знаю, что Владимир Михайлович хочет сказать про судебные ошибки.
Нет, я хочу сказать, это суд их делает, а не я.
Пусть много лет это дело исследуют.
Понятно.
Но когда это случилось, когда убили девочек, мальчиков, маму, папу, дядю, тетю пытали утюгами, раскаленные прутья в живот вставляли. Это не люди, и им и занимается уже не Бог.
Алексей Ильич, ну, может быть, последний в данной цепочке рассуждений не навсегда аргумент. Смотрите, мы с вами таким образом доверим еще одним третьим людям, судьям, прокурорам, палачам, решение этого вопроса за нас, вот как бы за нас, в смысле, за тех жертв. Речь идет не о том, чтобы родственники жертвы сами задушили на месте того или другого преступника, что часто бывает, и мы это, ну, как бы, может, иногда даже внутренне оправдываем с вами. А мы говорим так, хорошо, мы тебя защитим, вот есть некоторые добрые или, наоборот, там, злые, неважно, дяди и тети, которые расследуют, поймут и накажут. Они будут не такие люди, как вы, которые видели и понимают это сердцем. Это люди будут абстрактные, действовать на основании неких норм, которые будут применимы в одном случае к реальным таким вот выродкам и чудовищам, а может быть в 9 остальных это будут люди не такие, но они попадут, как говорится, под одну косу.
Можно не я сформулирую вопрос? Можно ли, вот Алексей Юрьевич, вы говорили о том, что смертная казнь не должна применяться в политических процессах, и с вами и Валентин Гефтер согласен, я думаю, что многие люди, конечно же, будут согласны. Можно ли при таком правосудии, которое сейчас в России, давать право суду выносить смертные приговоры?
И присяжным, я замечу, поскольку обязательно...
И суду присяжным, да.
Это ведь как организовать наши суды? Сейчас нельзя, потому что суды будут сводить счеты, будут звонки, будут эти самые... Но, может быть, когда-нибудь, там через какое-то количество лет, может, и наладятся у нас суды. И это не может быть суд первой инстанции, должен быть суд первой, второй инстанции, третьей инстанции, там, я не знаю, Верховный суд и так далее.
Ну, только не сразу.
Допустим, как происходили... Но в России ничего не образуется, пока не кончится это повальное убийство. избивания друг друга повсюду. Простите меня, я не соответствую нормам демократического государства.
Вы имеете свое мнение и вы выражаете.
Истинный демократ, я абсолютно с вами согласен, должен быть против. Я не истинный демократ.
Вы демократ, потому что вы на стороне большинства в данном случае. А я, извините меня за поганое слово, либерал.
Я не хочу быть сторонником этого большинства.
Вот-вот.
Я сторонник самого себя. Понимаете, я всю жизнь, допустим, там попадал на полки, потому что передо мной было два страха. Один страх начальства, я никогда не был безбоязненным человеком. А второй страх – соврать, солгать и сделать нехорошее произведение искусства. И страх второй всегда пересиливал. Сейчас во мне тоже два страха. Я хочу бы сделать правильный, интеллигентный шаг в эту сторону, и это было бы очень хорошо. А с другой стороны, все внутри во мне трясется и говорит, ты сам от себя откажешься. Вообще перестанешь быть человеком, если сам от себя в этом вопросе откажешься. Дорогие собратья европейцы, знаете что? У вас своя жизнь, у нас своя. У нас уж так уж не заладилось. Поэтому вы уж извините, и мы будем казнить. А если вы нас не примете в свою семью, ну что поделаешь, придет время. Может быть, мы сможем от этого освободиться и воссоединиться с вами. Что касается до Первой Думы, то какое же количество глупостей она наделала?
Да, но это другая тема.
Это другая тема. Я напомню, что о том, отменять смертную казнь или нет в России, я беседовала с директором Института прав человека, вернее, беседовали между собой директор Института прав человека Валентин Гефтер и известный режиссер Алексей Герман. Вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. О том, какой правоохранительной системе мы можем дать право требовать от суда вынесения смертных приговоров, рассказывает в своей рубрике Людмила Алексеева.
Сегодняшняя беседа по книге «Реформа правоохранительных органов. Преодоление произвола». Это серьезное исследование, проведенное центром «Демос», экспертной общественной организацией, которая отпочковалась от московской хельсинской группы. Ее создали несколько молодых сотрудников МХГ. Центр «Демос» проводит исследования по проблемам, волнующим правозащитников, и не только правозащитников, многих наших граждан. Согласитесь, преодоление произвола милиции – одна из таких проблем. Об этом исследовании и его результатах вам расскажут Сергей Лукашевский, директор Центра «Демос», и Ольга Шепелева, юрист «Демоса».
На протяжении многих лет правозащитники многократно и постоянно обращали внимание общества и государства на очень серьезные нарушения прав человека, которые происходят в деятельности правоохранительных органов. Для правозащитников это в первую очередь случаи пыток, массовых избиений, фальсификации уголовных дел и тому подобное. Однако не только правозащитники крайне недовольны деятельностью милиции. Общество тоже недовольно деятельностью правоохранительных органов и не доверяет им. Но если правозащитники говорят, как я уже сказал, в первую очередь о наиболее ярких, наиболее жестоких проявлениях нарушений прав человека, то общество волнует, в первую очередь, неэффективность деятельности милиции, дисфункциональность этих органов. Мы решили посмотреть на это явление в комплексе, провести системные исследования, потому что ясно, что проблема не в отдельных людях, проблема в системе. Это было более-менее понятно всем, но это было не описано, это было не исследовано. Мы не могли дать четкую, систематизированную, комплексную картину, почему же наши правоохранительные органы, в первую очередь милиция, которая наиболее тесно соприкасается с гражданами, с обществом, почему она работает таким образом. И для этого в течение года проводилось большое исследование с участием партнеров из 10 правозащитных организаций в регионах Российской Федерации, в самых разных регионах, от Коми до Республики Адыгея и от Тверской области до Красноярского края. И проводилось исследование самыми разными методами. Это были и интервью с сотрудниками правоохранительных органов, и массовые опросы населения, и работа по конкретным, хорошо документально описанным делам, в которых были случаи произвола и так далее. И вот по итогам этой работы появилась вот эта вот достаточно толстая книга, в которой и представлены результаты нашего исследования.
В предисловии книги указывается:
отсутствие заметных успехов модернизации российской правоохранительной сферы свидетельствует об отсутствии комплексного видения проблемы правоохранительной системы. ярким отражением несоответствия деятельности милиции современным потребностям общества, является катастрофически низкий уровень доверия к этому институту. Отказ в доверии, в сущности, говорит о нелегитимности нынешней милиции в глазах населения.
Автор исследования выделяет его главные выводы.
Причиной утери доверия обществу в первую очередь является произвол, ставший неотъемлемой составляющей работы милиции. Обычный человек, обратившись в милицию, часто сталкивается с бездействием, с невнимательностью к своей жалобе, а иногда и с грубым отношением к себе. Граждане справедливо полагают, что потребности простых людей не являются приоритетными в работе милиции. Правоохранительные органы не выполняют своей основной функции, оставляя граждан незащищенными перед преступностью, от краж и хулиганства до террористических актов. Отметим, что после захвата школы в Беслане 65% жителей России считают, что власти не способны защитить их от терактов. А рост преступности занимает 5-е место в перечне проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность россиян.
И еще.
Вместо того, чтобы быть проводником законопослушания, как этого хотели бы граждане, милиция не брезгует поборами. Вместо того, чтобы служить источником безопасности, милиция стала источником угрозы физической неприкосновенности личности. Масштабные акты насилия, такие как зачистка, в башкирском городе Благовещенске случаются не столь уж часто. Но индивидуальные случаи насилия широко распространены. Неудивительно, что половина граждан считает, что правоохранительные органы, включая милицию, коррумпированы и почти столько же опасаются насилия со стороны милиции.
Теперь передаю микрофон Ольге Шепелевой. Она одна из основных авторов книги. В книге есть рекомендации?
Есть. И это, собственно, была одна из наших задач в рамках этого исследования. Почему мы, собственно, хотели дать рекомендации? Нам стало на каком-то этапе реализации исследовательского проекта очень четко понятно, что правоохранительные органы в том виде, в каком вот они есть сейчас, они не соответствуют динамике развития страны, экономического развития, социального развития, политического развития. И число недовольных сложившейся ситуации, оно растет, и так или иначе какие-то изменения, какая-то реформа будет производиться. Да? Мы не знаем, когда это будет, мы не знаем, как это будет происходить. Мы этого не знаем, но мы пытались понять интересы разных групп населения, пытались найти некие точки соприкосновения интересов общества, милицейской службы и государства, то есть где они совпадают, эти интересы, где у них общее недовольство. И именно на этой основе мы пытались выделить основные принципы, по которым может строиться реформа, чтобы она поддерживалась и милицией, и обществом.
Ну, и какие же рекомендации все-таки?
Изменение системы в сторону децентрализации, установление обратной связи с населением, изменение системы отчетности и включение в нее качественных параметров и оценок не только с точки зрения государственной бюрократии, но и с точки зрения конкретного пользователя услуг милиции, то есть обывателя.
А как установить эту обратную связь? Проводить опросы?
Это один из возможных методов. В Англии, скажем, система оценки милиции включает в себя очень большое число разных параметров. Это не только количественные данные, да, там по числу задержанных, по числу зарегистрированных преступлений, раскрытых преступлений и так далее, такие оцениваются факторы, как полученные средства, потраченные средства, вот это конкретно службой. Там учитывается мнение различных групп, которые вступают в контакт с полицией, например, жертвы преступления. Те люди, которые оказываются свидетелями, те люди, которые оказываются там подозреваемыми или обвиняемыми, а также просто там местное население.
Вы даете рекомендацию прекратить оценку милиции по проценту раскрытых преступлений?
Ну, это, собственно, то, о чем мы говорим. Вот эта вот система, она сейчас включает же в себя не только число раскрытых преступлений, да, сейчас там этих параметров стало больше, но принцип оценки остался такой же, как в те времена, когда процент раскрываемости был основным. То есть там требуется показывать постоянно динамику, либо плюсовую, либо минусовую, в зависимости от показателя. Да, это значит, каждый отчетный период больше зарегистрированных преступлений, больше задержанных, больше детей, отправленных в спецприемники. Сотрудник милиции может оказаться в той ситуации, когда он всех беспризорников уже выловил, и ему придется ловить не беспризорников.
Очень хотелось бы, чтобы те, кто принимает у нас в стороне решение о реформе милиции, ознакомились бы с этим исследованием и использовали бы его при определении направления реформы и при ее практическом осуществлении.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Я заверяю врага, мы стоим на защите мирового сообщества.
Обычно население более пессимистично, чем экономисты.
В Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство принимает к сведению заявление Батасун.
Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.